Ваши дела? Слава Богу, прекрасно, отлично, замечательно. Наверное, сказывается то, что весна уже пришла и оттаивает наше сердце в чем-то, потому что зима, никуда, может быть, когда морозу не хочется идти, хочется быть дома, но когда весна куда-то тянет, да, куда-то поехать, куда-то пойти, с кем-то пообщаться и так далее. Ну, конечно, в церковь нас тянет всегда, независимо от погоды, потому что здесь мы слышим Божье Слово, которое нам очень нужно, очень необходимо. Знаете, когда я сидел, я обратил внимание, вы, наверное, тоже обратили, да? Марта. Куда восьмерка пропала? Может быть, весь март нужно делать комплименты женщинам, говорить, какие они красивые, как мы их сильно любим. И не только март, а продолжить на протяжении всего года. Так получилось, что этот праздник милых женщин выпал на начало весны, это замечательно, это прекрасно. И более того, что сегодня воскресенье, конечно, эту тему обойти, ну, очень сложно, не говоря о наших сестрах, о наших милых женщинах. И хотелось бы сегодня говорить только самое лучшее, самое прекрасное, как мы вас любим, как мы вас ценим. Есть такая крылатая фраза, такое выражение, да, что женщина как цветок, да, если за ним правильно ухаживать, он расцветет. И церковь это как вот этот сад, где вы, сестры, посажены, можно так сказать. И мы, как братья, хотели бы, чтобы вы цвели всегда. Потому что если будут одни мужчины, я не знаю, на что будет похожа наша церковь. Какой-то мужской монастырь. Поэтому то, что здесь сестры, это прекрасно, это замечательно. И бывает или бытует мнение, что ну, есть светские праздники, есть церковные, христианские праздники. И я задался целью все-таки найти вот ответ. 8 марта вообще имеет какое-то отношение к церкви, вообще к верующим людям? И знаете, я очень был поражен, когда на светском сайте на одном я нашел такое объяснение, вот как все-таки появился этот праздник. И, может быть, кто-то знает, но те, кто не знает, сейчас узнаете. Так вот, так сложилось, что этот праздник празднуют в основном в странах бывшего Советского Союза. Больше нигде не празднуют, только вот в Советском Союзе бывшем и вот в тех странах, которые нас окружают. И этот праздник связывают с одним именем женщины, которая его вот начала двигать. Это Клара Цеткин, да, была такая. Люди старшего поколения, наверное, помнят. Кто помоложе, наверное, даже не слышали никогда. Так вот, интересно то, что эта женщина, она создала отряд из таких же женщин, как она, и она стала бороться за свои права с эксплуататорами, которые на тот момент женщин ни во что не ставили. Соответственно, она решила вот этот момент изменить, эту ситуацию в обществе. И, значит, она создала этот отряд, они начали бороться за свои права. И потом, когда этот отряд уже начал расти, когда вот это движение женщин, оно стало так набирать обороты, увидели, что надо какой-то день придумать, вот в который можно было бы считать, что вот этот день считался бы международным днем 8 марта. И идея вот дня, выбора дня принадлежала вот этой женщине, Кларе Цеткин. И знаете, какой факт очень интересный? Оказывается, вот эта женщина, она еврейка. Она еврейка по национальности, у нее там корни еврейские. И как вы думаете, откуда она взяла вот идею вот этой даты? Сегодня мы уже упоминали книгу «Эсфирь». Эта женщина, она победила, да, можно сказать, или справилась с тем, что ее народ чуть не уничтожили. Так вот, Клара Цеткин, она знала эту хорошо историю, и она помнила и знала, что этот праздник, после того, как Исфирь победила, да, вот, когда она помогла своему народу противостоять вот этим жестоким приказам, указам царя, она знала, что есть такой праздник Пурим, еврейский праздник Пурим, который как раз выпадал на вот, промежуток времени, когда между зимой и весной. Вот на переломе между зимой и весной. Вот Пурим, он как Пасха, дата постоянно меняется. Вот, скорее всего, на тот момент вот этот праздник выпал на 8 марта. Праздник еврейский Пурим выпал на 8 марта. Поэтому она не стала долго чего-то изобретать, и она сказала, вот 8 марта это будет день всех женщин. Ну, эта дата, она, как я уже сказал, Пурим и как Пасха, они плавают, но решили не менять, потому что так было проще. Поэтому можно сказать, что все-таки день, международный женский день 8 марта, как мы его называем, праздник весны, праздник любви, каким-то образом связан все-таки с Писанием, все-таки связан с Библией. Как Исфирь смогла помочь своему народу преодолеть вот эти все жестокие нападки, которые были, так и сегодня женщины, они во многом очень сильно помогают, конечно же, семьям, мужчинам, у кого есть семьи, и, конечно же, помогает в служении церкви. Хорошо. Когда вообще я готовил эту проповедь, и так выпало, что 8 марта, праздник, вы знаете, что когда мы с моей женой учились в библейском колледже. Мы учились там, это было 5-6 лет назад. У нас была молодая группа, очень много молодежи, и так получилось, что все начали вот жениться, выходить замуж, создавать семьи. И сразу было заметно, когда человек был один, когда он был не семейным, он был очень такой активный в служении, его было всегда везде видно, на всех встречах, на всех общениях, на каких-то евангелизациях. Как только создавалась семья, человек куда-то пропадал. И мы даже шутили между собой, что вот была сестра, не стала сестры, был брат, не стало брата, потому что создание семьи сопровождалось какими-то ответственностями, какой-то обязанностью. Ну а если появлялись дети, то все. Да. Люди просто пропадали. Единицы, которые как-то вот умудрялись совмещать и оставались такими же радостными, такими же активными, такими же полезными для Господа. И на протяжении вот последних, может быть, лет, я часто слышу такой вопрос от сестер. Сестры подходят и задают такой вопрос. Вот мы слышим с кафедры такие хорошие проповеди, призыв к служению для Господа. Но я хочу служить, но я не могу. Потому что у меня семья, потому что у меня дом, потому что у меня дети, у меня еще работа. Я бы служила Богу в церкви, но я не могу, потому что у меня нет времени, нет сил. И вот такой вопрос часто задают сестры. И тема моей сегодняшней проповеди, которую я выбрал, называется так, или звучит так. Повседневная жизнь и служение Богу. Повседневная жизнь и служение Богу. Потому что у всех у нас есть какие-то свои дела, у всех у нас есть какая-то другая ответственность и обязанность перед нашими семьями, перед нашими мужьями. И, конечно же, мы, как и люди верующие, мы также хотим быть полезными для Бога. И где вот эта грань? Где вот эта грань проходит между повседневной жизнью и служением Богу? Некоторые сестры пошли еще дальше. Они, когда я спрашиваю, почему ты вот не создаешь семью, они говорят, ну, знаешь, у меня много примеров перед глазами, когда сестра, может быть, ходила в церковь, была очень активной, потом вышла замуж, дети появились, и ее духовное состояние стало очень плохим. Вот просто. Она говорит, что ей не хватает времени читать Библию, не хватает времени молиться. И некоторых сестер просто это пугает. Они говорят, не-не-не, я вот дорожу своими отношениями с Богом, и, соответственно, меня это тоже пугает, поэтому я вот пока думаю, пока размышляю. И на самом деле в этом есть доля правды, потому что семья все-таки, она накладывает свои отпечатки на наше духовное состояние. И как вот действительно вот со всем этим справиться? Как, имея массу ответственностей, массу обязанностей, помимо, может быть, желания служить в церкви, как научиться быть полезной Господу, и самое главное при этом, чтобы мое духовное состояние, оно не страдало. Также хотел бы немножко кидать камень в огород мужчин. Тоже был пример совсем недавно, был в церкви в одной деревенской, и, значит, пастор одной этой церкви начал мне немножко жаловаться в том плане, что он рассказал такую историю. Был мужчина, ну, брат, семья у него была, он работал, и плюс еще умудрялся, слава Богу, он успевал служить Богу. Он успевал где-то проповедовать, где-то вел служение, где-то еще помогал. Но потом как-то он встретился с одним другим пастором, и они разговорились на какую-то тему, и тот пастор, значит, такую мысль просто вот в его разум поместил. Он сказал, что ты как мужчина, ты ответственен за то, чтобы работать, чтобы зарабатывать деньги. Если тебя не будет, то будут кормить твою семью, да ты должен работать. И знаете, что сделал этот брат после этого? Он нашел вторую работу. Сейчас он работает на двух работах. И когда ему говорят, как вот вообще это нужно было, и вообще зачем, для чего, а как служение Богу? Потому что его после этого вообще не стало видно в церкви, и он такой аргумент приводит. А что, мне хлеб без колбасы есть, что ли? Можно с этим поспорить. Он ел хлеб с колбасой до этого, но просто та колбаса была рублей за 200, наверное, сейчас рублей за 500. Разница вот этих двух работ, да? И где вот найти эту грань? Где действительно увидеть, а где то, что я делаю, этого достаточно, и я еще могу найти время для служения Богу и быть полезным в церкви, и где то, когда я уже перегибаю палку. Апостол Павел сказал очень хорошую вещь. Он сказал, что имея пропитание и одежду, будем довольны этим. Он сказал, есть на сегодняшний день то, что покушать, слава Богу. Будет следующий день, и там будет видно. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим. Сегодняшний мир похож на то, как люди, знаете, вот как пример такой белки в колесе, да, они бегают, 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 суетятся, постоянно какой-то процесс, круговорот, и они никак не могут из него вырваться. Вот думают, сейчас немножко еще вот так поживу, и потом все изменю. И наступает завтра, и ничего не меняется. И как-то я уже приводил такой пример про человека, который гулял по улицам одного города и увидел афроамериканца, увидел негра, который копает яму. И он подошел к нему с вопросом и спросил: а зачем ты копаешь яму? Он сказал: ну как зачем? Заработать доллар. А зачем тебе доллар? Ну, чтобы купить, покушать. А зачем тебе купить, кушать? Ну, чтобы покушать, у меня были силы. А зачем тебе силы, чтобы копать следующую яму? Знаете, вот часто наша жизнь тоже похожа вот на такую, вот, знаете, цикличность, что мы работаем, чтобы есть, есть, чтобы работать, и вот так далее, и тому подобное. И как-то вот наша жизнь, духовная жизнь, когда мы могли бы быть полезными для Бога, она уходит куда-то на задний план. Находим какие-то окошки, находим какие-то возможности, когда кто-то подойдет и начинает уговаривать, убеждать, ну ты можешь помочь, ты можешь послужить. И вот знаете, как будто мы оставляем что-то такое ценное, что-то важное, и делаем одолжение Богу. Делаем одолжение Богу. Знаете, сегодня 8 марта, да? Как я начал с таких позитивных слов, пожеланий, добрых пожеланий. И говоря о мамах, говоря о женщинах, можно увидеть такие две вещи, две такие крайности. Когда создается семья, и когда женщины начинают нести какую-то ответственность в семье, они еще плюс при этом работают. Первая крайность – это когда женщина уходит с головой в семью, и она просто, ну, отмахивается от любых служений. Это первая такая вот черта. Бывает такое, это видно, когда просто женщина не может или не хочет вот заниматься чем-то помимо своей семьи. То есть семья, работа. И когда ей говоришь, ну, может быть, где-то ты поможешь, где-то поучаствуешь, ты слышишь, наоборот, упреки. Ты слышишь то, что, да ты что, у меня там дети, у меня жена, там муж, семья, там на втором месте, о чем ты говоришь? И просто таких сестер очень часто не видно ни в служении вообще, ну, только где-то вот там, в другом своем мире. Это первая такая вот характеристика. Есть также категория женщин, сестер, которые, ну, не хотят быть дома. Есть такие, которые не хотят быть дома, они готовы посещать любые служения, участвовать во всех мероприятиях, но, конечно, с детьми, ну, кто, бабушки, там, знакомые, там, ну, кто-то, кто мог бы, но только не они. То есть другая крайность, да, своеобразная, то есть не уделяют внимания семье, может быть, в должной мере, и хотят где-то быть постоянно, только вот не дома. И как я уже сказал, и это две крайности. Это две крайности. Как же все-таки увидеть эту золотую середину? Какая вот она золотая середина? Имея семью, имея ответственность в семье, перед мужем, может быть, есть работа, как все-таки при этом оставаться верующим человеком и быть человеком, смотря на которого радовался бы Господь. Смотря на которого, действительно, Бог получал бы радость, потому что это его дочь, которая действительно любит его и хочет быть ему полезной. И как, можно ли вообще разделить вот эти два понятия? Повседневная жизнь и служение Богу, они как-то вообще разделяются или нет? Как вы думаете? Задайте себе вопрос. Можно ли разделить эти два понятия? Повседневная жизнь и служение Богу, как-то можно разделить их или нет? Итак, какого же служения хочет от нас Бог? Давайте разберемся в этом. Какого же служения хочет от нас Бог? Вообще в Новом Завете очень много упоминается и много говорится о призыве, и есть очень много призывов к церковному служению. К церковному служению. Например, послание к римлянам. 12 глава, 7 стих. Мы читаем. «Имеешь ли служение, пребывай в служении». Писание призывает нас очень активно заниматься церковным служением. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что мы, как церковь, все являемся его телом. Поэтому прекрасно, прекрасно, и я просто говорю огромное спасибо всем сестрам, которые занимаются служением в церкви. И это люди, которые учат, которые ведут группы, которые занимаются наставничеством, которые помогают в молитвенном служении, которые проводят изучение Библии, посещают больных, поют в группе прославления, преподают в воскресной школе, встречают людей, поздравляют с днем рождения, помогают в организации чаепитий. И список может быть бесконечный. Большое спасибо. Слава Богу. Это замечательное церковное служение, и вы нашли себя в этом, вы помогаете совершать это служение. Это замечательно. Это прекрасно. И мы, как все, как церковь, каждый из нас является клеточкой этого организма. Каждый из нас делает и вносит свою лепту в дело Божие, занимаясь чем-то. Однако, это еще не все. Вообще, служение Богу нужно понимать гораздо шире, друзья. Может быть, для кого-то это будет каким-то новым откровением, для кого-то это будет естественная вещь, но служение Богу нужно понимать намного шире. Служение Богу – это вся наша жизнь, друзья. Это вся наша жизнь. Служение Богу – это вся наша жизнь. Когда Иисус Навин в 24 главе, в 15 стихе мы читаем, говорит следующее. Иисус нам, 24 глава, 15 стих, можете записать, открыть, посмотреть. Он говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». «А я и дом мой будем служить Господу». Он имеет в виду гораздо большее, чем выполнение определенных действий во время богослужения. Друзья, «я и дом мой будем служить Господу» – это нечто большее, чем просто выполнить что-то во время церковного служения или выполнить что-то в рамках церкви. «Я и дом мой» – это намного шире. Поэтому служение Господу, оно не сводится только к каким-то обязанностям внутри церкви. Это нечто большее, это нечто такое широкое и объемное. И может быть, как я уже сказал, для кого-то это известный факт, и вы так и мыслите, так и живете, но для кого-то это будет чем-то новым. Замечательная книга пророка Исаии, 43 глава. Давайте мы откроем, и у кого есть Библия, откройте, у кого нет Библии, можно посмотреть. Мы прочитаем несколько стихов, буквально несколько стихов, которые помогут нам понять некоторые вещи о каждом из нас. Книга пророка Исаии, 43 глава, первый стих мы читаем. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Может быть, для кого-то эти слова послужат ободрением. Может быть, для тех женщин, которые испытывают усталость, которые не чувствуют себя полезными для служения, может быть, вот эта рутина обыденной повседневной жизни уже начинает давить на вас очень сильно. Просто задумайтесь на секундочку о том, о чем говорит этот пророк. Господь говорит через него, что «ты мой». Если Бог призвал вас к себе, если Бог спас вас, вы нужны Ему, вы дороги Ему, Бог искупил тебя, и сегодня ты Его. Это замечательное обетование, это прекрасное обетование. Вы нужны Богу. Может быть, когда вам кажется, что вы никому не нужны, когда вы остаетесь одни, когда какие-то проблемы, какие-то ситуации тяжелые в жизни, но знайте, что Бог смотрит на вас. Он искупил вас, и вы Его. Следующий стих, 4 стих в этой же главе мы читаем. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Мы вновь видим эту важность, нашу важность в глазах Господа. Ты дорог в очах моих. Господь готов на многое ради тебя. И Он уже доказал свою любовь, что Иисус умер на кресте за грехи твои. Когда ты был еще грешником, когда ты была еще грешницей, Иисус пошел на крест. И какие доказательства еще нужны Его любви, когда Он умер, отдав свою жизнь? И то, что мы сегодня здесь, то, что мы сегодня говорим из Слова Божьего, это тоже заслуга многих людей, которые отдали свою жизнь, чтобы в нашей стране, чтобы в Сибири звучало Божье Слово. Кто-то жертвовал чем-то ради того, чтобы мы услышали Евангелие. Поэтому для Бога наша душа, она очень ценна, она очень дорога. Поэтому, когда вы одни, когда что-то происходит в жизни, помните и об этом, что Бог не пощадил свою жизнь, отдав ее за вас. Следующий стих из этой же главы, 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы своей, для славы моей, образовал и устроил». Если сегодня вы говорите сами себе, что да, я его дитя, я его дочь, Бог спас меня, Бог искупил меня, и, может быть, вы не видите, какую цель или для чего Бог призвал вас к себе, то знайте, что одна из целей, и она останется и будет всегда, это то, что вы призваны прославлять Его. Бог сотворил вас для своей славы. Бог хочет, чтобы всякое дело, которое делаете вы, неважно где вы находитесь, где вы бываете, чтобы вы жили в том контексте для Его славы, чтобы вы делали что-то, прославляя Его. Бог сотворил вас для своей славы. И последний стих из этой главы, 21 стих. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Мы вновь видим то, о чем говорит пророк, о чем говорит Господь, что если Бог спас вас, если Бог призвал вас, то вы нужны Ему. Вы спросите, для чего я Ему нужна? У меня нет времени, у меня нет сил, у меня нет возможностей. Я только прихожу в воскресенье, и то не всегда. Ответ очень прост, и он очевиден. Для своей славы. Бог хочет прославляться через вас. Вся Библия от первой до последней страницы говорит о главенстве Бога. Мы читаем, Он Альфа и Омега, Он есть начало и Он есть конец. Все от Него и для Него им сотворено. Он есть прежде всего и все им стоит. Послание к Колоссянам об этом говорит. Бог является главным. Писание призывает нас поклоняться и служить Ему всей своей жизнью, каждой ее стороной. Заметьте, каждой стороной, не только в церковном собрании, но всей жизнью, каждой ее стороной. Бог должен стать для нас главным. Бог хочет полного подчинения Ему всех сфер нашей жизни. Следующее место из первого послания к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли... Бурно реагирует, тоже славит Бога по-своему. Итак, едите ли, пьете ли, иное, что делаете, все делаете во славу Божью. То есть, все делаете во славу Божью. Еще одно место. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков. Опять это маленькое все. Вот это маленькое все, на самом деле, оно объемлет в себе, на самом деле, все. Все, что вы делаете, где бы вы ни находились, где бы вы ни были, вы все должны делать как? Во славу Божью. Кто-то это понимает, как я уже сказал. Для кого-то это немножко сложно или что-то непонятное, но Писание призывает нас именно к этому. Вот это маленькое слово «все». Все делайте во славу Божью. Мы можем делать все в Его славы, кроме одного. Как вы думаете, чего? Что мы не можем делать во славу Божью? Правильно. Все мы можем делать в Его славу, кроме одного. Грех, он никогда не славит Бога. Грех, он наоборот, порочит имя Божье. Грех, он наоборот, мешает быть Его детьми, нам. Мешает действительно являть своей жизнью образ Иисуса Христа. Все, что мы делаем, мы можем делать для Его славы, кроме греха. Грех разрушает отношения с Богом. Грех мешает нам понимать Его волю. Поэтому грех, он мешает действительно быть на 100% христианином и прославлять Его. К сожалению, мы привыкли. Так оно и есть. К сожалению, мы привыкли делить свою жизнь на духовную и недуховную. И есть такое, я тоже это замечаю. Мы делим жизнь на обыденную, повседневную и на жизнь духовную. И знаете, это неправильно. Это не библейский подход. Это напоминает древнегреческую философию, кто-то знает, кто-то изучал, под названием гностицизм. Так вот, эти философы проповедовали такую ересь. Они говорили о том, что дух – это добро, а материя – это плохо, это зло. Поэтому все, что духовное, все, что в сердце, то, что внутри, это все правильное, это все доброе. А все, что материальное, это все зло. Поэтому часто нам кажется, что когда мы поем в церкви, мы занимаемся чем-то более духовным, чем когда дома мы моем посуду. Когда мы наказываем ребенка, воспитываем его, нам кажется, что мы делаем что-то такое не совсем правильное. А вот когда мы в церкви читаем Библию, слушаем проповедь, вот это что-то духовное. Так вот это не совсем верно. Жизнь, она не делится в принципе на духовную и недуховную. Вся наша жизнь должна быть посвящена Ему. И все, что мы делаем, мы читали об этом выше, мы должны делать в Его славу. Тогда, когда мы воспитываем ребенка, готовим обед, идем утром на работу или на учебу, и это мы все делать можем во славу Божию. Мыслим ли мы так? Относимся ли мы к этому, как действительно к нашему служению? Так ли мы думаем об этих вещах? Или мы думаем о том, что это мешает мне быть нормальным христианином? Вот если бы этого не было, вот тогда бы я был действительно духовным или духовной. Тогда бы я была более успешной в своем служении, а все это мне мешает. Это не может мешать. Это наша жизнь, которую дал нам Бог. Вопрос, как мы к этому относимся? Делим ли мы нашу жизнь на обыденную повседневную и на некую духовную, церковную, где мы должны быть духовными, должны быть полезными, а все остальное, это все нам мешает. Итак, Бог ожидает от нас посвященного служения Ему во всем, что у нас есть. В своей известной книге, многие ее читали, «Целеустремленная жизнь», известный пастор, успешный пастор Рик Уоррен пишет такие слова. Послушайте. «Быть может, вы считаете, что Бог доволен вами лишь тогда, когда вы занимаетесь исключительно духовными делами. Читаете Библию, приходите на церковные служения, молитесь, рассказываете о Христе. Однако, любая человеческая деятельность, кроме греха, конечно, может совершаться на радость Богу, если мы занимаемся ею с хвалой и благодарностью в сердце. Ради Божьей славы можно мыть посуду, чинить машину, продавать молоко, писать компьютерную программу, выращивать пшеницу, воспитывать детей и так далее и тому подобное. Еще раз подчеркну, все можно делать во славу Божью. И все, в принципе, можно назвать служением Богу. Задайте себе вопрос. Как вы служите Богу? Когда вы дома? Когда вы на работе? Когда, как кажется нам иногда, это никак не связано с церковью, никак не связано с какими-то духовными делами. Как вы к этому относитесь? Помните, на вас смотрит Бог. И Он смотрит на вас, и Он ожидает каких-то действий. Только подумайте об этом. Все мы можем делать ради Господа, не деля жизнь на церковную и вне церковную. Не деля жизнь на церковную и вне церковную. Не нужно этого делать. Вся наша жизнь должна принадлежать Ему. Теперь давайте вернемся вновь к тому, о чем мы говорили в начале. Женский день, 8 марта. Замечательный день, замечательный праздник. Сегодня все будут говорить о женщинах, и только самое лучшее. Так вот, как же получать радость от повседневных дел и забот? Как радоваться жизни, когда, не очень получается радоваться? Как получать радость от этих постоянных дел, от постоянных каких-то забот и так далее и тому подобное? У меня есть несколько пунктов, несколько пожеланий. Итак, первое. С чего нужно начать? Первое. Осознайте значимость того, что вы делаете. Осознайте значимость того, что вы делаете. А перемены начинаются с головы. То есть первое, что нужно сделать, нужно понять, для чего я это делаю. Это вообще кому-то нужно? И для кого я это делаю? Понятно, нам хочется сказать, мне это не нужно. Я это делаю для вас. Поэтому я бы могла это вообще не делать, потому что мне это не нужно. Но осознайте, для чего вы это делаете. Вы служите Богу, прежде всего, тем, что помогаете своему мужу, своей семье, каким-то людям. Вы это делаете не просто для человеков, а прежде всего вы делаете это для Бога. Осознайте это. Для кого вы это делаете? Кому это нужно? Помните, что вы на особом счету у Господа. Одна христианская писательница, известная тоже, она сказала следующее. На деньги можно построить дом, На деньги можно построить, купить или снять жилье. Добавьте к этому немного любви, и у вас получится дом. Добавьте к этому Бога, и у вас будет храм. Что сейчас происходит в вашей семье? На что похожа ваша семья? Это просто жилье? Это дом? Или это храм? И Библия очень много говорит о женщинах. Там написано, что мудрая жена, она что делает? Она дом устрояет, да, она созидает. Мы об этом еще тоже немножко поговорим. На что похож ваш дом сегодня? Есть ли там любовь? Есть ли там Бог? Или это просто жилье? Следующий пункт, второй. Что необходимо знать о том, чтобы все-таки в вашей жизни была радость и была вот эта любовь от Господа? Второе. Учитесь славить Бога во всем, что вы делаете. Учитесь. Этому нужно учиться. Это не значит, что сегодня после служения все у вас получится. Но попытайтесь. Начните учиться или начните славить Бога во всем, что вы делаете. Когда вас никто не видит, знайте, что вас видит Господь. И если Он поставил вас у плиты, значит, в этом есть смысл. Если вы стоите у плиты целыми днями, может быть, значит, в этом есть смысл. Если нужно мыть полы, и вы их моете, значит, в этом тоже есть какой-то смысл. То есть, у Бога не бывает случайностей. Задумайтесь и учитесь славить Бога во всем, что вы делаете. Известная христианская деятель, мать Тереза, сказала следующее. Святая жизнь состоит в том, чтобы с улыбкой делать дело Божье. Святая жизнь состоит в том, чтобы с улыбкой делать дело Божье. Задайте себе вопрос, с улыбкой ли вы делаете повседневные дела? Как вы к ним относитесь? С улыбкой ли вы делаете повседневные дела? Помните еще о том, что за вами смотрят ваши дети. И не только дети. И знаете пожелание, пусть ваши дети, если они у вас есть, они запомнят свою мать на всю жизнь, не ворчащей на кухне, а поющей песни. Задумайтесь на секунду, как дети вас запомнят? Когда они вырастут, они будут помнить свою мать, которая постоянно ворчит? Опять посуды много, да? Опять это, опять то, опять то. Или они будут видеть и помнить свою мать, которая поет песни. Которая приходит, она радуется. Она радуется и поет. И третье. Будьте открытыми для других людей. Не замыкайтесь сами в себе. Не закрывайтесь. Не будьте как такие раковины, да, которые нужно приложить усилия, чтобы открыть. Служа в первую очередь своей семье, не стоит забывать об окружающих людях. Не забывайте о тех людях, которые находятся рядом с вами, которые вас окружают. И самый яркий пример в Библии такой суперхозяйственной жены, как вы думаете, где он находится? В притчах, да, точно. Давайте мы откроем 31 глава книги притчи. Это самый яркий пример хозяйственной, супер даже, я бы сказал, такой хозяйственной жены, женщины. Я не мог просто это место не прочитать сегодня. Это замечательное место. И хотелось бы, чтобы и женщины, и мужчины в том числе, почаще читали это место и задавали себе вопрос, похожа ли я на эту женщину? И похож ли я на мужа, который известен у ворот, который делает тоже кое-что, чтобы его жена была рада? Притча, 31 глава, с 10 по 31 стих. Мы читаем. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет ни ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою поднимает, подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Замечательный образец. Я думаю, что есть к чему стремиться и куда расти. Это замечательно, потому что всем нам есть куда расти. Мы все не до конца совершенны, но есть желание развиваться, есть желание становиться лучше. Так вот, эта женщина, заметьте, у нее было огромное хозяйство. Громадный дом, слуги, и помимо слуг, помимо семьи, помимо детей и всего остального, еще есть люди, которым она помогала. 20 стих, интересный стих, написано, что длань, то есть ладонь свою она открывает бедному. То есть, помимо того, что у нее есть свои какие-то люди, за которых она переживает, есть еще бедные люди, которые, может быть, случайно попадались на ее пути. И длань – это значит ладонь. Это значит, что она что-то им давала. Может быть, деньги, может быть, кормила их, может быть, еще что-то делала. То есть, она находила время и на других людей. Хотя, казалось бы, где там время? Откуда время? Дальше мы читаем, что она руку свою подает нуждающимся. В оригинале стоит «руки», то есть значит, что не только она что-то давала, но она принимала участие. То есть она брала какие-то вещи двумя руками и помогала. Поэтому всегда можно найти время, всегда можно найти возможность, было бы желание. В заключение давайте мы попытаемся задать себе вопросы, задать вопросы своему сердцу. Почему иногда я отказываюсь брать на себя какое-то служение? Даже в церкви, и может быть вне церкви. Почему? Нету времени, а может быть что-то другое. Почему, например, некоторые сестры не любят, когда к их мужу приходит кто-то из церкви, вообще к ним домой кто-то приходит, как-то вот, может быть, не всегда приглашают. Почему? Не все, конечно, опять-таки, задайте себе вопрос, как у вас в этой сфере. Почему меня пугает мысль вести урок в воскресной школе? Почему меня это пугает? А почему посещать новообращенных и заниматься с ними, это тоже какая-то проблема? Почему я этого боюсь? А почему сегодня бы не пригласить какую-то свою знакомую на показ фильма «Магдалина»? Вообще, я кому-то позвонила или кого-то пригласила? Задайте себе вопрос. Почему просто не заехать за этой знакомой своей и не позвать ее сегодня сюда, например? Например, не сегодня, но в другой раз. Как я к этому отношусь? Не потому ли, что просто у меня есть свой круг жизни, и там нехорошо в чем-то, там неуютно. Я просто не хочу выходить за рамки того, что я знаю. У меня есть моя жизнь, я живу своей жизнью. И Бог где-то в стороне, и служение где-то в стороне. Но Бог хочет, чтобы вся наша жизнь приносила славу только Ему. Каждый из нас ответственен за свое духовное состояние. Бог спросит с каждого из нас. И каждый из нас даст отчет за себя перед Богом. Поэтому следить за своим духовным состоянием, следить за тем, что происходит в моем сердце, должен каждый из нас. Конечно же, мы должны помогать друг другу, мы должны опекать и заботиться друг о друге, но никто не заменит вашего личного изучения Библии. Никто не заменит того времени, когда вы лично начинаете читать Библию и молиться. Вместо вас этого не сделает никто. Одна мама, молодая мама, которая имела несколько детей, вот реально она не успевала читать Библию. И знаете, что она сделала? Знаете, что она придумала? Она дома у себя, в каждой комнате, повыше от детей, она раскладывала листочки бумаги и карандаши. И в течение всего дня, когда она занималась там домашними делами, там детьми, готовила обед, в течение всего дня, где бы она ни находилась, в какой-то комнате, всегда приходили какие-то мысли. Она старалась вспомнить что-то. Что-то из Библии. Может быть, вспомнить какую-то молитвенную нужду. Вспомнить какое-то свидетельство. Какая-то благодарность. И каждый раз она что-то записывала. В течение всего дня. И в конце дня, знаете, что она делала? Она собирала все эти листочки. И в конце дня она просто смаковала этим пирогом. Духовным пирогом, который она сама приготовила в течение всего дня. Вот такой пример. И она получала радость от этого. Она читала и просто она благодарила Бога и видела действительно, как Бог работал с ее сердцем. И другая сестра, другая мама, она взяла на вооружение пример вот этой своей знакомой. И потом она сказала, что это мне помогло очень сильно. Будьте изобретательными. Будьте изобретательными. Я думаю, что в течение дня, в течение времени какого-то, всегда можно найти время, чтобы посмотреть на свое духовное состояние, почитать Библию, помолиться. Сегодня время, когда, ну, можно выкроить, можно найти. Хотим ли мы этого? Стремимся ли мы к этому? Ищите творческие идеи, творческие подходы к тому, как можно разнообразить свою духовную жизнь. Есть еще одно мудрое изречение. Это будет последним изречением на сегодня в этой проповеди. Цветите там, где вы посажены. Цветите, дорогие сестры. Цветите там, где вы посажены. Будьте действительно цветами, которые цветут, а не цветами, которых уже не похожи они на цветы. Будьте рады там, где вы живете, с кем вы живете. Я понимаю, что бывают ситуации, когда очень тяжело. Но Господь показал пример. Он претерпел и был послушен даже до смерти, смерти крестной. Поэтому научитесь радоваться, научитесь благодарить Бога. И будьте жизнерадостными именно во Христе. Славьте Его. Давайте мы помолимся вместе. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал Своего Сына Иисуса Христа на крест. И для нас это всегда является большим примером вот этой жертвенности, вот этого посвящения. Господи, мы еще не до смерти сражались, подвязаясь против греха, но сколько много каких-то вещей, которые действительно отвлекают нас, суеты и забот. И часто мы разделяем жизнь в церкви на жизнь вне церкви. Господи, но я точно знаю, что Ты хочешь, чтобы вся наша жизнь, чтобы все мы без остатка и все наши дела, они все были в Твою славу. Чтобы все это принадлежало к Тебе. Господи, я молюсь о том, чтобы не только сестры, потому что мы говорим сегодня о них, но и также мужчины, братья, чтобы мы могли в течение каждого дня, в течение всей нашей жизни, вновь и вновь, постоянно посвящать свою жизнь Тебе. Чтобы все, что мы делаем словом или делом, мы делали для Тебя, а не для человеков. Господи, бывают разные ситуации, бывает, что есть люди, которым очень сложно, для которых что-то делать. Но, Господи, Ты умывал ноги. Ты, Господи, пошел на крест за грешных людей. Не за праведников, но за грешных. Господи, мы должны поступать так же. Поэтому я прошу, Ты прости нас, когда, Господи, где-то в чем-то мы неправы пред Тобою. Когда, Господи, мы забываем о том, что вся наша жизнь должна быть посвящена Тебе. Научи нас радоваться, научи нас любить, научи нас благодарить Тебя и славить. И пусть через это все действительно имя Твое, оно прославляется. Мы просим Тебя, наш Бог, Отец и на Святой Дух. Аминь.